Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Нові імена». І з вами Євгенія Ляхова. І сьогодні знову я хочу представити молоду, талановиту людину, з якою весь цей час ми будемо спілкуватися. Знайомтесь, це Михайло Литовченко.
Меня зовут Литовченко Михаил, я учащийся 11 класса химико-экологического лицея.
Михайло, чим у цьому році ти порадував свій ліцей і самого себе?
Якщо мати в виду как бы учебний год, то, ну, во-первых, это то, что я еду в Киев. Я получил первое место по Днепропетровскому этапу МАНа и буду бороться уже за первые места, скажем так, уже в Киеве. Вот, но помимо этого, как бы тоже без ложной скромности, хочется сказать, что я также в этом учебном году принимал участие в трех международных конкурсах, где получил довольно-таки тоже сильные места. Это в Америке я получил третье место и две специальные награды, и в Нидерландах, соответственно, второе, и в Швеции третье. И при этом еще очень сильно порадовал киевский конкурс «Майбутнє України», где я тоже завоевал первое место.
И зараз більш детальніше про свої досягнення. Ось за що ти отримав перше місце?
Первое место в МАНе во втором этапе за мою работу «Автономная пристінительна установка, що работает благодаря енергії волн».
А що із себе представляє це обладнання?
По суті діла, це преобразователь енергії волн. Це то устройство, благодаря которому можна трансформировать в удобный вид для использования, я имею в виду энергию, именно ветровую волну, которую можно видеть, лежа на пляже возле какого-то моря или океана. И сама по себе установка, если брать полную концепцию, то позволяет она не только преобразовать, но еще и получить как пресную воду, так и электричество в достаточных масштабах для жизни. И, конечно же, это очень сильные позиции в экономическом аспекте, так как сама по себе установка в полном виде окупается меньше, чем за год на островных территориях и полтора года на прибрежных территориях. То есть это уже идет прямая конкуренция с такими монополиями в энергетике, как нефть, газ и уголь.
Як така цікава ідея прийшла у твою світлу голову? Мабуть, хтось тобі підказав?
Ну, вы знаете, у меня на самом деле, скажем так, довольно-таки прочный фундамент в том плане, что у меня такое воспитание, в плане того, что у меня дедушка — это доцент металлургической академии, он кандидат технических наук, отец заканчивал физтех, то есть я воспитывался именно в среде, где, ну, просто не знать физику и математику, это нужно умудриться. Это нужно хорошо постараться, чтобы не знать эти две науки. И, конечно же, это книги. Я любитель почитать и, соответственно, собирать информацию. Заинтересовался этой тематикой, потому что возобновляемая энергетика, как и волновая энергетика, это, по сути, часть ее. Это очень интересная тема, она до сих пор не решена в мире. И, конечно же, то, что как бы детская сообразительность и курс физики 9 класса.
А хтось тобі допомагав?
К самой концепции, как бы сама идея, как создать саму инженерную концепцию, была сута моя, потому что я над этим довольно-таки долго посидел, подумал. И когда я разбирался в волновой энергетике, что есть в мире сейчас, я увидел только одно и то же. То есть разнообразные разработки, много фирм, но все одно и то же. Вот захотелось придумать что-то свое. И начал просто-напросто усиленно над этим думать, скажем так, мозговой штурм. И в каком-то плане, конечно же, и помог и дедушка, и отец, потому что отец инженер, он ракетчик, поэтому он знает много в этих делах. Я пока что только учусь, назвать себя инженером я даже при моей бесскромности я не могу. Конечно же, что-то и помог и отец, что-то помог и дедушка в плане теории, например. Вот. Но в основном это был мой мозговой штурм.
А ты уже выпробовав обладнання?
Да. Да, вы знаете, это, наверное, самая большая часть моей работы, потому что это одна из тех весомых факторов, которые отличают мою работу от других работ. Это то, что в отличие от других у меня успешно поставленный эксперимент и не один. То есть я испытал более чем 4 модели. Одну из них я испытал уже в натурных условиях. Это было в Азовском море, в Кирилловке, то есть это было уже в море. И результаты этих испытаний я вот как раз-таки буду уже представлять, как и, кстати, и последующих, которые будут в апреле, более масштабные, с большей установкой. Я буду представлять в Киеве на третьем этапе МАНА. А также буду представлять результаты и саму концепцию уже в Америке на еще одном конкурсе под названием ISWIP.
А кто допомагав ще створювати все це?
Конечно же, отец. Мы как бы все это собирали у меня в комнате, потому что я, по сути дела, живу этим, потому что у меня оно все стоит в комнате, понимаете, вся комната, по сути дела, завалена железяками разнообразными, что пройти туда практически невозможно. Конечно, отец, потому что он по образованию инженер, он знает, что с этим делать, скажем так, в какую сторону крутить болтики, в какую сторону закручивать гаечки, что такое дрель и все остальное. То есть я до определенного этапа, как и любой парнишка, об этом не знал. Но, скажем так, довольно-таки рано научился. И, конечно же, в плане теории, саму концепцию, в плане расчетов помог очень сильно дедушка.
На международных конкурсах ты відстоював цю идею?
Да, я выходил, по сути дела, с той же идеей, но с существенной доработкой, потому что все инженерные проекты — это не проекты одного пшика. Это довольно-таки очень сложный процесс находа решения, поиска проблемы и решение этой проблемы. То есть это, по сути дела, как круговорот такой небольшой, потому что нужно пройти очень много стадий, и пока что не все у нас в Украине ученые понимают, что и дети могут создавать такие проекты, которые будут являться не одногодовым пшиком, а чем-то более серьезным, которое рассчитано на более длительную перспективу. Соответственно, были сделаны многие доработки, был проведен успешный эксперимент, то есть и включая то, что множество применений было найдено, потому что, опять же, проблема хранения энергии от возобновляемых источников довольно-таки остро стоит. Можно это преобразовать все что угодно, но потом это врезается в цену аккумуляторов. Тут же в работе было найдено, то есть как и опреснить воду, так и найти более удобный способ аккумулирования энергии и ее хранения, использования в удобный момент времени.
Навчання у ліцеї допомагає твоєму проєкту?
Да, ви знаєте, дуже допомагає в тому плані, що у нас хіміко-екологічний ліцей, тобто я отримую дуже сильне хімічне образування, але також вот, в чому достоинство ліцея, це в тому, що він не зациклюється на якомусь одному предмете, він дає разностороннє образування, тобто у нас сильна як хімія, так і математика, так і історія, так и все остальные гуманитарные науки. То есть то, чего нет в Европе, и то, что есть у нас, нам дают базу, нам дают ту эрудицию, с которой мы можем идти дальше. Я, например, не очень хочу идти на ту же химическую промышленность, становиться полноценным химиком, но тем не менее я уверен, что даже в профессию, которую я себе выберу, которая связана с физикой, химия будет исключительно помогать. Так и учитывая и история, которая, я считаю, вообще нужна каждому человеку в плане понимания, что происходит в этом мире, что происходило и что будет происходить.
Я пропоную зараз звернутися у твоє дитинство и згадати, що ти вперше зробив своїми руками.
Вы знаете, это очень смешная история, я много кому ее рассказываю. В чем она заключается? Первое, по сути дела, изобретение. Я любитель велосипедного спорта. Езжу на велосипеде, при этом очень хорошо. Это у меня уже с детства. И чтобы испытать новые ощущения, получить адреналин в кровь, я решил сконструировать небольшой трамплин. Но испытания трамплина показали несовершенство конструкции, и они немножко провалились, как и я, и я получил немножко ссадин. Но, тем не менее, был получен первый инженерный опыт.
А твои батьки задоволены твоими достижениями?
Нет, недовольны. Они хотят еще. Вот, ну, и как бы я, честно говоря, не очень доволен. Я тоже хочу еще. Я считаю, что это мало. В принципе, и на межнарах третье-второе место — это тоже мало. Ну, я такой просто человек, мне всего мало. Мне нужно больше. Потому что довольствоваться тем, что есть, это не очень, как по мне, нормально. Потому что нужно стремиться все-таки к чему-то большему. Все-таки к максимуму, который из себя можно выжать.
Сам ти теж не задоволений своїми успіхами, а можеш описати свій характер?
Я хочу вижити із себе і своєї житті все, що тільки можна. То есть я спортсмен, я занимаюсь спортом активно, я и в баскетбол играю довольно-таки долго, и велосипедный спорт, и бокс, и многое чего другое. Вот меня так воспитали. Если я ступаю на какую-то тропу, я должен бежать быстрее всех, я должен быть лучшим, потому что смысл заниматься каким-то делом и не стремиться быть лучшим никакого нету. Даже лежа на кровати, нужно лежать лучше всех. Вот. Это, по сути, жизненное кредо. И, вы знаете, я даже не помню, откуда эта фраза, но «хотеть значит мочь». То есть, если человек хочет, он может. Если он не может, значит, он слишком мало этого хочет. Вот и все. То есть, нет ничего недостижимого. Все в наших руках. И почему бы этого не добиться?
А у тебя друзья такие же наполегливые?
Друзья у меня, на самом деле, разнообразные. Я человек коммуникабельный, и поэтому не скажу, что у меня много их. Но у меня большинство друзей, если не они чего-то хотят от жизни, то я заставляю их хотеть чего-то от жизни. Скажем так.
Михайло, ты лидер?
Иногда да. Иногда ближе к серому кардиналу. Я, на самом деле, в последнее время не очень люблю выбиваться на свет, скажем так, очень активно, если это мне не нужно. Все равно нужно знать везде меру, и тоже не надо лишний раз гордиться собой, а можно просто действовать чуть потише.
Ты цікавишся технікою, спортом, а музыка у твоєму житті яку роль грає? Що тобі більш до душі?
Я никогда не имел музыкального образования, какого-то определенного. У нас немножко не принято в семье иметь музыкальное образование. Но, тем не менее, я живу музыкой, потому что слушаю ее везде, где только можно. Не скажу, что у меня есть какой-то музыкальный слух, потому что никто его не проверял. Я, как нескромный человек, могу сказать, что он у меня есть. Но, как бы, тут в этом плане очень тяжело с этим. Но слушаю я все полностью, начиная от классики, такой как Вивальди, Бах, Бетховен, очень успокаивающая музыка, заканчивая такими вещами, как тяжелый рок, heavy metal, то есть все полностью, весь рок я переслушал уже, то есть старожил в этом плане, в этом жанре. Но также слушаю некоторую, скажем так, танцевальную музыку, кое-что я слушаю с Боба Марли, тоже, как и классика, очень успокаивающая музыка. То есть мои вкусы разнообразны, так как музыка прямо влияет на нашу жизнь, я считаю, потому что она передает чужие эмоции, и лишний раз воспользоваться ими никогда не мешает. То есть музыка — это, по сути дела, настрой, который настраивает человека на какую-то деятельность. Если это классика определенная, то, или тот же Боб Марли, то это можно успокоиться после рабочего дня напряженного, тот же конкурсный день, когда просто мозги уже не пашут. Если нужно, наоборот, зарядиться, то я считаю, самая музыка, которая для меня вечная, это AC/DC, Highway to Hell, и Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Вот перед всеми какими-то знаковыми событиями для меня, которые сулят, знаете, такую тяжелую работу, напряжение, нужно и улыбаться, и хорошо выглядеть, и не сутулиться, и при этом еще и говорить на английском, вот, то это музыка, которую я обязательно слушаю утром. Потому что я начинаю свое утро с пробежки и с музыки. Вот то, что для меня нужно, чтобы включиться.
Ты музыку слушаешь у наушниках?
Зависит от настроения и настроения моих, скажем так, соседей и родителей. Потому что если, конечно же, не очень хорошие, то я стараюсь не включать. Но, честно говоря, вот мое любимое занятие — это слушать музыку где-то на улице, когда я где-то иду. То есть это настраивает вместе с ходом, с тактом, каким-то, с ритмом.
Я пропоную зараз тобі і нашим радіослухачам декілька хвилин перерви і послухати Вівальді.
Thank you.
Сьогодні в нашій програмі «Нові імена» гість Михайло Літовченко. І ми продовжуємо розмову. Михайло, ти казав про те, якщо у тебе буде така можливість вести свою презентацію за кордоном, тоді ти будеш говорити англійською. На якому рівні сьогодні твоя англійська мова?
Англійський я вже ізучаю около 2 років, може бути, чуть менше. В каком он у меня состоянии? Ну, честно говоря, я считаю, что пока что он недостаточен для того, чтобы ехать жить куда-то. Хотя и своим умением говорить, даже с тем маленьким запасом слов, относительно маленьким запасом слов, которых я обладаю, я могу сказать многое, вот особенно если это касается технического языка, потому что, ну, я затачивал себя под этот вид разговора. Но, тем не менее, я считаю, что английский я могу знать лучше, и пока что его учу. Но выучил я его буквально за месяцев 9, когда я, скажем так, занял 2-е место, а не 1-е на конкурсе украинском, только из-за английского, потому что у меня его напрочь не было, я его не знал. И после этого, через 9 месяцев, я достиг того уровня английского, чтобы защититься на украинском конкурсе с какой-то более-менее форой в плане того, что, ну, украинский, английский, он все-таки украинский, английский, а не английский, английский. Вот. Ну, а уже, если начинать считать вот этой даты от украинского конкурса, это был «Дотик природы», то меньше, чем через 6 месяцев я уже был на международном конкурсе, где успешно защищался на английском. Уже непосредственно с людьми, которые, если и не являются носителями этого языка, но очень хорошо его знают. Хотя на самом деле большие проблемы были с теми, кто английского не знал, но не знал и русского. Вот, то есть там какой-то индеец попался, который и английский плохо знает, и акцент у него. И, ну, соответственно, русского тоже не знает. И мы стояли и пытались долго разобрать его вопрос по частям. Вот даже мы пытались его написать. Это по поводу английского.
У тебе є свій метод навчання англійської мови?
Ви знаєте, на самом деле, вот я считаю, что в английском языке не обязательно знать очень много слов, чтобы просто общаться. Для этого нужно знать просто определенные некоторые уловки, такие как простейшие конструкции английского языка, которые придут какую-то эмоцию, и красивая улыбка. А дальше все уже решит, как бы, хорошо подобранный костюм и аксессуары.
Михайло, ты еще цікавишься историей. Что ты зрозумів для себя?
Скажем так, я являюсь патриотом Украины. Это, я думаю, для нашего поколения это было бы очень странно, если бы я им не являлся бы. То есть большинство ребят, которые сейчас даже живут не только в Днепропетровске, но и в Украине, являются все-таки патриотами своей страны. Я считаю для себя долгом знать историю своей страны, даже если не брать мира, то есть своей страны. Почему? Потому что, ну, я смотрел новости, я историю начал учить довольно-таки недавно, усиленно, я имею в виду, читать ее, не просто учить на ленту, приходить, сдавать и забывать, а именно изучать ее, понимать. Потому что, смотря новости, я смотрю и наши новости, и российские. Российские смотрю, нахожу в интернете исключительно для того, чтобы понимать, как они думают. У меня там родственники живут. Я начал понимать, что мне не хватает базиса, я не понимаю, о чем спорят. Потому что после того, как я начал усиленно ее изучать, я начал это понимать, потому что даже время СССР, ностальгические воспоминания о застое и многое-многое, то, что было скрыто под пеленой незнания, скажем так, и понятие «голодомор», которое становится уже не просто словом, не просто таким каким-то непонятным словом, даже так можно выразиться, которое, ну, как бы где-то слышали, ну, как бы что-то дознаем, знаем какие-то года, но цифры на самом деле просто ужасающие. И еще один фактор, смотрите, я с недавних пор, где-то с лета, полюбил ходить в музей, особенно в наш, потому что, по сути дела, сходить в кино, ну, это порядка 50 гривен, сходить в музей 8 гривен. Ну, то есть, и получить массу удовольствия в плане того, что тогда можно и прийти и с друзьями, с теми же, и получить и знания, и удовольствие, и общение, и потратить на это, ну, просто как на проезд. И самое обидное, что пока что этим никто не пользуется, то есть все предпочитают больше расслабления на диванах, сидя перед телевизором и кушая чипсы. Вместо того, чтобы как бы не то, что просвещаться, но просто знать элементарные понятия. Ну и история мира — это, наверное, самая веселая вещь, потому что те споры, которые сейчас идут, не зная их до этого, я не понимал, о чем они говорят. Зная теперь более-менее историю, я теперь не понимаю, почему они именно это говорят и не употребляют более какие-то другие примеры. Вот. Ну и, конечно же, то, чем очень сильно помогает история, это политика. Потому что пока что, к сожалению, у нас в стране, кто бы там что бы ни писал в контактах умные слова и в разнообразных соцсетях, и не бросался какими-то бы высокими фразами, но о политике у нас не знает никто. То есть что такое партия, как она разделяется на левых, центристских, правых, то есть что такое коммунизм, фашизм, и вот все эти разнообразные понятия, которых трудно разобраться, но можно, об этом никто не знает и начинает судить, не разобравшись в деле. Это на самом деле самое опасное и то, что наш народ очень сильно разобщало на протяжении довольно-таки многого времени.
Зараз у тебе є можливість звернутися до однолітків. У тебе є їм щось сказати?
Пользуясь случаем, мы живем в чудеснейшей стране. Не считая Россию, которая является ни Европой, ни Азией, у нас самая большая страна в Европе. Скажем так, будем считать, что самая большая страна. У нас есть огромнейший потенциал, у нас есть земля, у нас есть мозги, мы не европейцы, зацикленные на каком-то одном, мы эрудированные люди, которые способны свергать горы, менять этот мир, придумывать что-то новое, мы не стадо баранов, но мы привыкли лениться, так уж получилось исторически, мы привыкли лениться, надо это из себя искоренять, то есть нужно быть тем украинцем, за которым во всем мире будут говорить: «Вот я хочу поехать туда жить». Второе. Я считаю, что вся Украина должна заниматься спортом. Это просто необходимо, потому что нация должна быть здоровой. Третье — это образование. Все-таки чем мы отличаемся от Европы? Это тем, что у нас, к сожалению, сверстниками образование понимается не как возможность получить его, а как обязательство. Нужно это менять. И менять не в плане того, что нужно взрослым заставлять нас думать по-другому, а в плане того, что детям нужно уже самим понимать, что образование — это всего лишь навсего возможность. И не надо смотреть на примеры людей, которые без образования смогли построить огромные компании. Это, конечно же, огромный пример, это круто, это классно, но это только единицы. Сколько таких людей, которые не смогли ничего достичь, даже обладая огромным талантом? И четвертое, последнее, вот по поводу таланта. Талант — это не что иное, как навык. Талант не может появиться с рождения. Может быть, как какой-то зачаток таланта. Но талант нужно развивать. Нужно давать ему какую-то пищу. Потому что если жить, как я уже говорил, просиживая диван, то этот талант уйдет. Точно так же, как в спорте. Мышцы нужно тренировать. Мозг — это то же самое. И, конечно же, мозг без мышц никуда. Бегать тоже надо. Вот, это все.
Михайло, ты только что назвал 4 пункта. А сам особисто, кем ты хочешь быть?
Вы знаете, я по характеру, опять же, я собственник. Когда я был в Швеции, мы были на заводе. И там нам экскурсию проводил, ну, такой, ну, не дядечка, он уже, наверное, дедушка, где-то лет за 60. Там, наверное, это еще считается дядечкой. Он нам рассказывал, что он закончил университет в 26 лет, пришел на завод, и работал там всю свою жизнь. И вот я до этого понимал, что я не хочу так жить. Но и после этого я понял, что я не только не хочу так жить, я не буду так жить. То есть я не хочу просиживать свое место на каком-то заводе, работая каким-то инженером. Мне нужен рост, мне нужно, чтобы мне было тяжело. У меня такой характер. То есть я хочу все-таки что-нибудь свое, свой бизнес. На начальном этапе все-таки у меня есть какие-то предпосылки для преподавательства. То есть, скорее всего, сначала я все-таки хочу получить какую-то научную степень. Почему бы и нет? Пенсия, насколько я помню, будет побольше. Вот. Но с тем же, у меня есть много примеров людей, которых я знаю лично, которые создали так называемый научный бизнес. То есть бизнес, фундаментом которого является собственное изобретение. Или хотя бы использование кого-то, чего-то изобретения. Вот такая вот концепция мне по душе. То есть я не хочу работать больше 5 лет на кого-то после университета. Я хочу иметь что-то свое и работать на результат, а не на зарплату. Я готов делать многое. Я готов выжимать себя на 100%, но при условии того, что моя работа будет, если не я ее буду сам себе оплачивать, но она будет оплачиваться по результату. Потому что если будет зарплата почасово или, ну, это не мое, я буду работать не на 100%, соответственно, и буду потихонечку гнить.
Дякую тобі, Михайле, за цікаву співбесіду і сподіваюся, що наш Дніпропетровськ ще буде пишатися твоїми проєктами. Що ж, бажаємо тобі успіхів і перемог у твоєму майбутньому. А мені залишилося нагадати, що над програмою працювали редактор Євгенія Ляхова та звукорежисер Сергій Твердохліб. Всього вам найкращого!